Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Бунин. Окаянные дни.
Апреля. Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти. И тогда не сдобровать мне. В известиях обо мне уже писали. Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника. Вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов. Посмотрел газеты. Все тот же балаган. Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов. И так далее. Статья Троцкого о необходимости добить Колчака. Конечно, это первая необходимость не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели проклятого прошлого готовы на погибель хоть половины русского народа. В Одессе народ очень ждал большевиков. Наши идут. Ждали и многие обыватели. Надоела смена властей. Уж хоть что-нибудь одно. Да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох, как нарвались все. Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик-мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули. «Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь! Ведь они тебе совсем не по глазам!» «Кто, барин? Очки-то?» «Ничего, они оглядятся!» Волошин рассказывал, что председатель Одесской чрезвычайки, Северный, сын одесского доктора Юзефовича, говорил ему: «Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках. Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал». Дыбенко. Чехов однажды сказал мне: «Вот чудесная фамилия для матроса — Кашкадавленко». Дыбенко стоит Кашкадавленки. А Калантай рассказывал вчера НН. «Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы. На работу. А, воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмык с коробкой конфет в кровать к подруге. Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть». Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот ангелоподобный тип среди прирожденных преступниц и проституток. Из известий. Крестьяне говорят: «Дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов». У дверей политуправления стоит огромный плакат. Краснокожая баба с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись: «Не зарись, Деникин, на чужую землю. Не зарись должно обозначать не зарься. По приказу самого архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию. Подумать только, надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь пролеткульт. Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет последних достижений в инструментовке стиха. Просвещать какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками, да порази ее проказа до 77-го колена, если она даже и интересуется стихами. Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное, даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквях, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой. А у председателя этой чрезвычайки, у Северного, кристальная душа, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин всего несколько дней тому назад в гостиной одной хорошенькой женщины. Анюта говорит, пригнали красноармейцев из России. Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного, толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце торговой. Он лежал с другим солдатом на ограде. С обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, из-под лобья поглядывая на меня. Зачем я несчастный хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все-то я надежду на спасение с той стороны. Кончил воспоминание Булгакова. Толстой говорил ему: курсистки, читающие Горького и Андреева, искренне верят, что не могут постигнуть их глубины. Прочел пролог к «Анатоме». Полная бессмыслица. Что у них у всех в головах, у всех этих брюсовых, белых? Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что чудесно, а дома хохотал. Ах, такие-сякие! Их бы в арестантские роты отдать. И про Андреева. Прочитаю две страницы, надо 2 часа гулять на свежем воздухе. Толстой говорил: теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью. Он забыл помощь критиков. Кто они, эти критики? На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию юристов. Железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы. А вот художество — всякий, кто хочет. Люди часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству и слушают только их. А отзыв толстых в грош не ставится. Отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем. Ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова. Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего всечеловеческого проклятия теперешним дня. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке? Все будет забыто и даже прославлено. И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится 10 000 пустосвятов, выродков и шарлатанов. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а вервия, как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке. Впрямь его Ирыги, убивший уличную девку, суть апостолы, или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гун, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык. Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия. 20-е, 30-е, 40-е, 60-е годы. И каждое десятилетие определили его литературным героем. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. Это ли не куром на смех? Особенно, ежели вспомнить, что героем этим было одному 18 лет, другому 19, третьему, самому старшему, 20. Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилась осень 14 года, собрание московских интеллигентов в юридическом обществе. Горький, зеленея от волнения, говорил речь. «Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится 100-миллионным брюхом на Европу». Теперь это брюхо большевистское, и он уже не боится. Рядом с этим есть в газетах и предупреждение. В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет. И так в один месяц все обработали. Ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды. Ничего. Да. Да. Вот выйдут 7 коров тощих и пожрут 7 тучных, но сами от того не станут тучнее. Сейчас 11 час, ночь. Открыл окно, выглянул на улицу. Луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собак. И откуда только могла она взять эту кость. Вот дожили. Даже кости дивишься. Перечитываю обрыв. Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать. Так противны теперь эти марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка. Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки? А что это значит, чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется? Марк истинно гениальное создание. И вот оно, изумительное дело художников. Так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние. И часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства и сделал Дон Кихота. И уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон Кихотов. хотел казнить марковщину и наплодил тысячи марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга? Театр, кинематограф. Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной, те, которые она видела в автомобиле на экране. 25 апреля. Вчера поздно вечером вместе с комиссаром нашего дома явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты на предмет уплотнения пролетариатом. Все комнаты всего города измеряют. Проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан. Я не проронил ни слова, молча лежа на диване, пока мерили у меня. Но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировало жило на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое, и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать. Комиссар нашего дома сделался комиссаром только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху. Человек скромный, робкий, и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал». Бегает по всему дому, умоляя исполнять декреты. Умеют нагонять страх, ужас эти негодяи. Сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство. А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как революционный трибунал. Почему комиссар? Почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что благодаря им даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босика, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлебываются перед этим босиком, если он делает то же самое во время, называемое революционным. Хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет гнев низов, жертв социальной несправедливости. Когда дописывал предыдущие слова, стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил. Опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет. Вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах. Внезапная музыка во дворе, бродячая немецкая гармония, евреи в шляпе и женщина. Играют польку. И, как все странно, не кстати теперь. День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее. Дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, ярко. Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали про нас. «Ничего, ничего, хорошо. Пускай поспят на дранках, на досках». Был Валентин Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 000 убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны. Чего в нынешнем году, в первый раз в жизни, не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения и телесного, и духовного, необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская. Необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее. А потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море. Маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России.
В эфире радио «Радонеж». Книга русского писателя Ивана Алексеевича Бунина, содержащая дневниковые записи, которые он вел в Москве и Одессе с 1918 по 1920 годы.
Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то: «А эти коммунисты какие постели ограбляют? Одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, он отца родного угробит». Все так, но есть несомненные помешательства. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что, как нарочно, наткнулся на Пушкинской. От вокзала навстречу мне промчался бешеный автомобиль, и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках. Весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка. Вообще студентов видишь нередко. Спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке. Впрочем, черт его знает, студент ли он на самом деле. Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей крымской гостиницы, против чрезвычайки, отряд солдат, а по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке. Нарисованы ступени, на верхний трон, от трона текут потоки крови. Подпись: «Мы кровью народной залитые троны, кровью наших врагов обогрим». А на площади возле Думы еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности. Нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное. Целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты. Два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого, из зада, лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая прежде всего грязь! Сколько старых до нельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали. И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов. А в красноармейцах главное — распущенность, в зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок. На лоб падает шевелюр. Одеты в какую-то соборную рвань. Иногда мундир 70-х годов. Иногда ни с того ни с сего красные рейтузы. И при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля. Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк. На поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого — кинжал. Чтобы топить водопровод, эти строители новой жизни распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду. Тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла сыпка хлеба. И сами же жалуются в известиях. Эстакаду растаскивает кто попало. Рубят, обрубают на топку и деревья. Уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады. Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку. «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 год». Да, это и тут есть. Кровью народной залитые троны мы кровью наших врагов обогрим. Месть беспощадная всем супостатам, смерть паразитам трудящихся масс. Есть рабочая Марсельеза, Варшавянка, Интернационал, народовольческий гимн, красное знамя. И все злобно, кроваво до нельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия. Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем, вихри враждебные веют над нами. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело. Мы в плуге меч перекуем и новой жизнью заживем. Боже мой, что это вообще было? Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших и Ванюкова, и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на Красный Крест и с литературой, бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к пахомым и к сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия. Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома. Играют затворами винтовок, и один говорит другому: а Петербург весь под стеклянным потолком будет. Так что ни снег, ни дождь, ничто. Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара народного просвещения. Движется медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан. Гнойный фурункул и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской. Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским депутатам. «Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов». И вдруг голос из толпы депутатов. «Сего не будет!» Фельдман яростно. «Это почему?» «Жидив не хватит». «Ничего, не беспокойтесь. Хватит Щепкиных». 26 апреля. Проснулся в 6 от сердцебиения. Идя за газетами, слышал проклятие какой-то бабы. В корзине у нее небольшая рыба, 80 рублей. В газетах из Москвы погрузка дров на всех железных дорогах упала на 50%. Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства. Индия охвачена большевизмом. Известие завели почтовый ящик. Гражданину Губерману. Так война с колчаковской деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная? Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу. Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век? Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака. Огромная и ясная картина. Пустой рейд. Прелестные краски дальних берегов. Крепкая синяя зыбь моря. Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же. Делают безразличное лицо и быстро в полголоса. Тирасполь взят немцами и румынами. Теперь это уже факт. Взят и Петербург. В 3 часа вошла с испуганным лицом Анюта. Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков. Теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо. Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись «Овсяник» Куликовского. Его воспоминания о Драгоманове, Зибере, Лаврове. Все дивные люди, как всегда, у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их». О, Господи! И это на старости лет. 27 апреля. Известие. Контрреволюционеры сидят и думают Великую Думу, как бы запутать пролетариев-коммунистов. Узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись. Из-под толстых отвислых губ этих Федул-Федулычей желтеют зубы. Комики, ей-богу, или просто жульё кабацкое, шантажное. В голосе красноармейца жирно. Товарищ Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию. Румынские разбойники с своим кровавым королем схватили за горло молодую Советскую Республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу. Резолюция из Вознесенска. Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма. В Киеве приступлено к уничтожению памятника Александра II. Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы. Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы. Приехал один знакомый моего знакомого. Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Кайранский. На Одессу идет Григорьев. Какой Григорьев? Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. Бей жидов и коммунистов за веру и отечество. Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств. А я ему: а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром? 28 апреля. Так и есть, во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб 3-й Украинской Советской Армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству. Затем приказ Антона Вовсеенко. Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население. Подлый предатель Родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака, раздавленный, вбит, как черви, а землю, которую он опоганил. Затем воззвание членов Военно-революционного совета. Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины, авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков, Григорьев открыл свою настоящую личину, окружил себя стаей черных воронов с засаленными рожами. Проповедует о том, якобы большевики желают запречь в коммуну, меж тем, как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи спаситель, восстал против богачей. Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать. Ура! Долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих! Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян. Подписано так: товарищи Дядко, Голубенко, Щеденко. Это вроде того, как если бы я подписался господин Бунин. Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич, очень боится еврейского погрома. Юдафобство в городе лютое. Да, еще из местной жизни. Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров. Паника и отчаянное зверство. Вся буржуазия берется на учет. Как это понимать? Выходил на закате, встретил Розенталя. Говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к Л. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом уже в сумерках на Дерибасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто. Злые крики солдат. Товарищи на другую сторону. Бешено промчалось несколько автомобилей. Тревожный рожок карет скорой помощи, пронеслись два верховых, а за ними с лаем собак. Дальше совсем не пускают. Фома сообщил, что послезавтра будет чистое светопредставление. День мирного восстания, грабеж всех буржуев поголовно. 30 апреля. Ужасное утро. Пошел к Д. Он в двух штанах, в двух рубашках. Говорит, что день мирного восстания уже начался. Грабеж уже идет. Боится, что отнимут вторую пару штанов. Вышли вместе. По Дерибасовской несется отряд всадников. Среди них автомобиль с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили овсяника Куликовского. Говорит: душу раздирающие слухи. Всю ночь шли расстрелы. Сейчас грабят. 3 часа. Опять ходил в город. День мирного восстания внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, каменьями. Ужасная гроза, град, ливень. Отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищи с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота. «Вот она, моя коммунат!» Я так прямо и сказал ему: «Не кричите, ваше иерусалимское благородие! Она у меня под пузом висит!»
И сольются в едином народе царской славы труда и ходьбы.
Вы слушали дневниковые записи Ивана Алексеевича Бунина «Окаянные дни».
Предлагаем вашему вниманию беседу историка Владимира Махнача об императоре Павле I.
Император Павел Петрович. Пожалуй, никому из государей в нашей истории так незаслуженно не доставалось посмертных обид и поношений, как Павлу I. Почему-то именно ему вменялось в вину и деспотичность правления, и низкопоклонство перед прусскими образцами, как будто не были западниками императрица Екатерина II и император Александр I, мать и сын императора Павла. Его подозревали в принадлежности к масонской ложе, его внешнюю политику объявляли безумной. Поколения наших соотечественников смотрели на царствование императора Павла через призму картинки Александра Бенуа «Парад при Павле I» и романа Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Надо сказать, талантливые картинки и небездарного романа, дающих нам, однако, не портрет эпохи, а ее карикатуру. Императору Павлу довелось править менее 5 лет. Тем не менее, мы вправе объективно оценить то, что им было сделано. Ему досталось тяжкое наследство. В начале 18 века при Петре I Россия приобрела западничество как часть своей жизни, западничество, уводившее нас из нашей собственной византийского корня восточно-христианской культуры. Это западничество в довольно злобных формах усилилось в Бероновщину. После определенного сдвига к православной традиции при императрице Елизавете Петровне мы получили Екатерининское царствование, самое дворянское царствование в нашей истории, когда канавка между дворянами и всеми остальными русскими людьми, вырытая еще Петром, превратилась в пропасть. Тогда был издан указ о вольности дворянской, но забыт указ о вольности крестьянской. Тогда вместо барина-защитника, всю свою жизнь служившего и защищавшего, между прочим, крестьянина, на шее мужика оказался бездельник. Народ, как известно, на это ответил пугачевщиной. Все это было, и императору Павлу досталось то, что досталось. Его готовили к государственной деятельности с отрочества, но чем старше он становился, тем дальше его отодвигали от государственных дел. В конце концов, после совершеннолетия он оказался в почетном изгнании, запертом в своих прекрасных дворцах в Гатчине и Павловске. Нет, пожалуй, худшего воспитания наследника престола, нежели то, что выпало на долю молодого Павла. А вместе с тем он получил очень неплохое образование. Несомненно, этот государь был самым образованным среди русских царей XVIII столетия. В XIX веке с ним могут сравниться только Александр II, царь-освободитель, и последний наш государь, святой страстотерпец Николай II. Император Павел осознавал себя ответственным. Как-то раз в юности, явно желая ему польстить, один из германских посланников сказал: «Ах, ваше высочество, вы настоящий немецкий принц». На что всегда необычайно вежливый, благожелательный Павел вдруг топнул ногой так, что посланник подпрыгнул и грозно рыкнул на него: «Какой я вам немецкий принц? Я великий князь российский». Он понимал, что он не просто правитель благовоспитанный, который призван стать благодетелем всего человечества. Так будет думать его сын Александр I и нанесет огромный вред России и русским. Он полагал, что он ответственен перед всемогущим Творцом за свою страну, благоденствие своего народа, за все, что произойдет в его царствовании. С монарха спросится за малейшее из его подданных. Так редко кто думал в ту эпоху. Впрочем, о тяготах юности, молодости, ранней зрелости Павла Петровича вы можете прочитать во многих книгах. А давайте лучше посмотрим, что было сделано в его царствовании. Прежде всего, император Павел избавил Россию от опасности дворцовых переворотов. Предпосылки к ним были заложены указом Петра, вводившим систему завещательного престолонаследия. Целый трактат был написан Феофаном Прокоповичем по этому поводу «Правда воли монаршей». Бог не дал Петру осуществить это мнимое право. Он так и не успел на смертном одре указать, кому завещает корону. С тех пор Россию периодически лихорадили перевороты. В 1725 году, сразу по смерти Петра, первый переворот, когда Меньшиков и гвардейцы вторую сомнительно законную жену Петра Екатерину сделали императрицей Екатериной I, что вообще-то в России было не принято. 100 лет занимает эпоха дворцовых переворотов, от 725 до неудачной декабристской попытки гвардейского переворота в 1825 году. Однако заметьте, и переворот 1801 года с цареубийством императора Павла, и декабристский переворот 1825 года не удались. Все получилось не так, как хотели заговорщики. Последние 5 императоров вступали на престол на основании закона. И закон был дан императором Павлом. Собственно, 3 актами он избавил Россию от постоянной угрозы переворота. Во-первых, он причислил лично преданные ему гатчинские части гвардии. Тем самым гвардия стала существенно надежнее. Во-вторых, император отменил указ, согласно которому дворяне должны начинать свою службу рядовыми солдатами гвардии, то есть разрушил секту, преторианскую систему, янычарство. И, наконец, после этого издал новый указ о престолонаследии, который был лишь дополнен впоследствии в царстве императора Александра III, никем никогда не отменялся и может считаться в силу этого действующим и в настоящее время. Император Павел готовил обширное крестьянское законодательство. Судя по косвенным данным, текста у нас нет. Готовилось не полное освобождение крестьян, а строгая регламентация пределов прав помещика в отношении своего крестьянина и взаимных обязанностей помещика и крестьянина. Не успел этого сделать император Павел. Успел издать только лишь указ о 3-дневной барщине, согласно которому в неделю крестьянин на барщине, на барской запашке, на земле помещика мог работать не более 3 дней. Немало было и в дореволюционной, и в советской литературе утверждений, что указ этот де не соблюдался. Ну еще бы, он перестал соблюдаться в следующее царство. Надо сказать, что если бы ограждение подобного рода защитили хозяйственную независимость крестьянина, именно хозяйственную, которая важнее, чем любая другая, наша экономика избежала бы крепостнической отсталости, а мы избежали бы, возможно, поражения в Крымской войне. Весьма много император сделал для реформирования русской армии. Но уж тут-то над ним принято издеваться по полной программе. А насколько это справедливо? Да, в основе его реформ были во многом положены прусские образцы. Заметим, что даже если признать справедливость подобных замечаний, именно при Павле Петровиче егерские команды превратились в строгую систему егерских полков, то есть стрелковых полков, хорошо стреляющих. Именно благодаря императору Павлу отдельного кавалериста и кавалерийский полк стали обучать по самым совершенным в то время, кстати, прусским уставам. Именно тогда мы вырастили превосходную кавалерию, которая впоследствии с успехом била и кавалерию французскую. Кстати, и флот стал получше при Павле Петровиче. Во всяком случае, более качественными стали русские боевые корабли. Однако, прежде всего, император Павел был выдающимся политиком. Екатерина ненавидела и боялась революции. Павел ненавидел революцию как христианин и христианский государь, но не боялся. Екатерина заявляла Павлу, что он безумец, если полагает, что пушки могут бороться с идеями. А зря заявляла. Как хорошо мы в 20 веке знаем, как великолепно пушки борются с идеями. Именно в силу подобной позиции император Павел двинул русские войска в Европу. Он не боялся и готов был противостоять революциям, но всегда помнил об интересах России. Получив великолепную возможность провести флот через Черноморские проливы и даже помощь, редчайший случай, тогда союзного турецкого флота, император Павел не только сумел потеснить французов, но совершил руками гением Федора Федоровича Ушакова первое освобождение греков, создал поразительный по глубине мальтийский проект. Вот уж за что несправедливо упрекают императора Павла и западники, и патриоты. Ну, западники говорят, что это, конечно, безумие, что англичане нас все равно бы выгнали, а наши не очень умные патриоты возражают так: как же мог император Павел стать гроссмейстером ордена, признающего главенство римского папы? Однако, если не доверять фантазиям о том, что мальтийские рыцари XVIII века – это страшные масоны, отвечать на подобное обвинение всерьез я не собираюсь. Обратим внимание на другое. На опасность папизма. Ведь мальтийские рыцари просили императора Павла стать их гроссмейстером. Значит, таким образом, орден, избравший себе православного гроссмейстера, уже не был строго римско-католическим. Разве не так? Во всяком случае, Мальта даже в годы Второй мировой войны была важнейшей ключевой точкой Восточного Средиземноморья. А ведь могли же мы владеть Мальтой? Нет, не как русской землей, как орденской, но объединенной с нами личной унией. Тем более, что гроссмейстерский ранг, скорее всего, стал бы наследственным в династии русских государей. Выгодно ли это было бы России? Выгодно ли Вселенской Православной Церкви? Имея мы базу на Мальте, мы являлись бы мощной средиземноморской силой, а следовательно, на многие десятилетия раньше были бы освобождены наши братья, греки и балканские славяне. И вряд ли сейчас можно было бы так хамски себя вести в отношении свободолюбивых православных сербов. С французской революцией не мог примириться Божьей милостью император Павел. Но он посчитался с генералом Бонапартом, в котором почувствовал основателя новой династии. Это очень важный для нас вопрос. Нас сейчас совершенно одолели легитимисты, полагающие, что законные только так называемые законные династии. Помилуйте, но ведь у каждой династии был первый государь. Значит, если современные легитимисты, мечтающие навязать нам на престол отдаленную родню погибшей династии Романовых, если они правы, то получается странная, безнравственная картина. Значит, каждая династия начинается тогда с мерзкого узурпатора, потому что он не наследник престола. Но почему-то затем у этого узурпатора ближайший наследник уже становится легитимным. Вы не находите в этом странного, особенно для христианина, противоречия? Император Павел Петрович полагал иначе. Если царские венчания совершаются на небесах, то и основатель династии тоже законный государь. Павел почувствовал в Бонапарте будущего Наполеона. За этим последовал русско-французский союз. Что он нам сулил? Мы избавились бы от необходимости загребать жар голыми руками для Австрии и, самое главное, для Англии, нашей основной противницы на протяжении 2,5 столетий. Мы получили бы возможность продвинуться на Балканы много раньше и много решительнее, избавившись от давления англичан. Есть еще одно бездумное искажение смысла политики императора Павла. Ему приписывается проект индийского похода через Среднюю Азию, где, несомненно, должна была бы в безводной пустыне погибнуть русская армия. А ведь на самом-то деле русские войска должны были двигаться в Индию не через Среднюю Азию, а через Сирию и Месопотамию, где французы уже начали готовить для нас провиант, необходимые технические средства и так далее, и так далее. Ни один военный специалист никогда не критиковал проект императора Павла. Месопотамский путь в Индию более чем реален. И здесь блестящее геополитическое мышление. И опять в интересах России, в интересах имперской политики, в интересах Вселенской Церкви. Это была страшная угроза для англичан. Заработали английские, кстати, поистине масонские связи. Заработало английское золото. Именно английский посол финансировал участников антипавловского заговора, которых Павел Петрович удалил, но потом великодушно простил, вернул ко двору, вернул чины. Цареубийство свершилось. Мы помним сейчас все о цареубийстве 1918 года. Но был акт цареубийства 1 марта 1881 года, когда погиб царь-освободитель. Было и цареубийство императора Павла. Причем из всех этих государей, к памяти которых я отношусь с предельным почтением, для России, может быть, более всех сделал именно Павел Петрович. А мы плохо помним его имя. Тогда народ его чтил, оплакивал, справедливо полагая убиенным благоверным царем.
Вы слушали беседу историка Владимира Махнача об императоре Павле I.